День добрый. Продолжаем 14 лист трактата Мегила. И наша задача разобрать, в чем заключалось пророчество Авигаль. Кто была такая Авигаль? Жена Давида. Но до того, как она стала женой Давида, она была женой некого человека, которого звали Наваль. Сейчас это нарицательное понятие в иврите для человека, которого мы назовем, скажем так, подлец. В чем была его подлость? История такая. Давид со своей дружиной скрывался в пустыне Паран, и он послал к нему своих интендантов и просил у Наваля продовольствия. Наваль сказал: знать не знаю, я это не веду, кто такой Давид, кто такой сын Ишая. Услышав об этом, Давид взял с собой 400 человек и отправился казнить наглеца. Давид посчитал Наваля бунтовщиком против царя, что наказуемо смертью. Авигаль, жена Наваля, узнав обо всем, собрала много снеди и выехала навстречу Давиду с целью его умиротворить. То есть она выехала для того, чтобы успокоить Давида и отдать ему пропитание. Вот. Теперь дальше посмотрим интересный этот диалог между Давидом и Авигаль. Их первая встреча. И так говорит Гемара, третья строчка снизу. Авигаль была пророчицей, дектива была написана «Вегая». И было «Ги рохевет аля хамор». Она едет верхом на осле. «Виоредет» и спускается «Бесетар агагар» по скрытой горе. Говорит Гемара, «Бесетар агар». Зачем написать, что она спускается по скрытой горе? «Минагар мибайля». Она вопрос, что она спускалась по горе, со склона горы. А Гемара говорит, это говорит о том, что есть здесь некий намек. Омар Рава Баршмуэль, Скара Баршмуэль, Алиски дам, Габо Минасторим. Она с ним завела диалог о крови, которая выходит из скрытых органов. Сетер – это скрытое место. То есть она начала ему спросила, говорит Гемара, нотло дам, она взяла кровь, на кровь, которую она проверила. То есть существует по Торе 5 видов крови, которые запрещают женщину для мужа. В наше время мы не разбираемся в нюансах этой крови и говорим, что любой красный оттенок, он запрещен. Но она хотела показать Давиду, и Давид был большим специалистом это, хотела показать ему кровь, которую она нашла, и хотела ему показать, что она не да. Почему? На что Давид ей сказал, ведь по лохе нужно уметь различить 5 оттенков красного цвета, которые делают женщину не да. И как это можно сделать ночью? Веретало. Она взяла кровь, веретало, показала ему морла, сказала веки марим дамбалай. Он говорит, а что, разве показывают кровь ночью? Ведь нужно различить 5 оттенков, как ты ночью можешь различать оттенки красного. Амрало, сказала ему Авигаль, вехиданим дина инфошис балай, а ты идешь казнить Наваля. Разве можно казнить, судить человека в вопросах жизни и смерти, можно ли это делать ночью? Омарло, Давид ей ответил, Муред бемалхуту, он бунтуется против царства. Твой муж, он бунтарь против царства, поэтому его не нужно, его можно судить без суда и следствия. Не, он тот, кто бунтуется против царя. Его можно казнить без долгих юридических процедур. Влот царих лимидана, не нужно его вообще судить. Омрало, и сказал ему, адайн шаулькая. Власть формально, она еще в руках Шауля. Он существует. Вот. Ты, может быть, помазан над царством Шмуэлем, и ты считаешь, что ты своей дружиной, ты являешься официальным органом власти. Ты имеешь право так считать, но лимайсе... На данный момент царская власть, она в руках Шауля. Вело яца тива ахабаулам. Твоя монета и твоя власть, она еще не вышла, не раскрылась в этом мире. Омарла, он ей ответил, барух таамех. Благословенно твое обоснование. Убруха ата, благословенно ты. Ашер килиетани, что ты меня остановила или не дала мне. Айом азе, мибо выдамим, в этот день прийти в кровь. Значит, какие крови прийти в бедамим крови. Не в одну кровь, а в две крови. Дамим тарти машма. Как гемара, две дамим, это крови, это две крови машма, слышится. Чему это нас учит? Эломилам, это нас обучает следующему. Шигилса из шойко. Что она в какой-то момент открыла свою ногу. Шойко это либо бедро, либо голень. Нужно разбираться, где точно это место. Но в какой-то момент она раскрыла какую-то часть своего тела. И Давид Аллах Леора, он пробежал, прошел на свет, который исходил от ее обнаженного тела. Гимель Парсау, три парсы. Пробежал что-то в районе 12 километров. Омарла, и он, что он ей сказал? И Шамили, ну-ка послушай меня. Это такой, такой оборот, идиома, которая на самом деле есть предложение близости. Он ей предложил близость. Сейчас обсудим, так сказать, как бы, почему это было и что это было за ситуация. Просто давайте пока прочитаем фактический материал. Омарла и сказал ему, лоти язот лхалипука. Не будет тебе это на, для препятствия. Связь со мной, не хочу, чтобы была с тобой для препятствия. И это как раз доказательство того, что она была пророчеством, говорит, эта связь со мной не будет тебе препятствием. Но будет другая, говорит Гимара, зот михлаль, дика ахерет. Будет другая, умайниу. И что это за другая связь? Маасаде Батшева. Это история с Батшевой, и она, да, была преткновением для Давида. У Маскона Ахьяба и так было на самом деле. И... Дальше говорит Гимара, «Вейта нефеш адони, и будет душа моего господина, црура бы црура хаим, завязана узлом с жизнью у Всевышнего». «Киавес мифтери меня», когда она с ним прощалась, она ему сказала, «Вейти вашем ля адони, и когда сделает Всевышний для господина моего, вазахар ты там вот так, вспомнишь ты свою рабыню». А тут интересный как бы диалог между ними произошел. Давайте посмотрим, какие здесь есть комментарии. То есть она ему сказала, я не да. И поэтому ты не можешь быть со мной близок. И это его остановило. То есть он сказал, ты не дала мне убить Навали, ты не дала мне вступить с тобой в интимные отношения, тем самым спасла меня от запрета не дай. Много вопросов. Если она замужем за Навалем, тут вопрос не дай, это что называется маленький запрет здесь. Она эш и тыш, она замужняя женщина. Какой связи с ней может быть речь, и как что это за предложения такие, как такое может быть. Здесь, как бы, здесь такой мейнстрим комментаторов, что он на самом деле не хотел вступить с ней в интим сразу, а он ей предложил, так сказать, сейчас Наваля, так сказать, скоро мы... С Навалем как разберемся, так сказать, предлагаю вам руку и сердце. На что она сказала, что, в принципе, как бы, ну, это неправильно обсуждать этот момент. Но что? Но намек она в конце дала. Это то, что говорит здесь. Когда Всевышний тебе сделает хорошо, ты вспомнишь свою рабыню. Омар Равнахман говорит, Равнахман, хайну де амри инчи, то, что люди говорят, ита сабаады ишуса пилха. Женщина, когда она говорит, она все равно придет пряжу. Она сказала, что нет, но при этом она, так сказать, закинула свою удочку. И кадамри, есть которые говорят, шпиль ваазиль бараваза, что гусь идет, и голова у него внизу, вейной им метафи, а глазами он все равно ищет наверху. То есть она как бы склонилась голову, типа я... Но при этом она как бы, да, пыталась его как-то привлечь. Теперь это один вариант, да, что на самом деле... Он не предлагал ей интимные отношения сразу. Есть тут вариант, комментаторы, которые говорят, что нет, он предлагал ей интим сразу, но она не была законной женой Навали, она была его как наложницей, поэтому не было. И она, но при этом она все равно как наложница, она не хотела с ним. Теперь Наваль на самом деле от этой идеи, что его собираются казнить, у него произошел разрыв сердца, и он умер. Он умер, и она действительно вышла замуж потом за Давида, Авигаль. Но я так понимаю, что он действительно был плохой человек, этот Навальный, он был как бы подлец такой. Почему она была за ним замужем, это тоже другой вопрос. Теперь про Давида. То есть она ему отказала, даже, в принципе, не будучи замужем за Навалем, это мнение Радваза. Теперь, как он мог за ней побежать, имеется в виду, что он за ней побежал, поскольку увидел некий свет, который из нее идет. И Бен Иуда объясняет, что на самом деле это не был естественный свет, а это было как бы то влечение, которое специально, то есть его дважды, что называется, влечением к женщине, заставили обратить внимание на ту женщину, которая была ему запрещена на тот момент. Но она должна была быть с ним, быть его супругой. Это Авигаль и Батшева. Авигаль его остановила, а Батшева нет. Это, так сказать, то, что... Но они обе должны были быть стать его супругами. Вот. Тут есть другой комментарий, что она была пророчицей. Так говорит Рамами Пану. От имени книги Сефер Дудаим. И это пророчество ее называется великолепие, вид пророчества, которое было у нее, называется пророчество великолепия левого бедра. То есть, как бы, еще раз, я не знаю, о чем идет речь, но есть некий вид пророчества, который называется великолепие левого бедра. И то, что она раскрыла ему, имеется в виду, что она раскрыла ему пророческие вещи, которые из этого пророческого уровня к ней пришли. Вот это то, что она... откуда шел источник ее пророчества. И прошел Давид за ее светом три парсы. То есть, он выучил у нее три вещи пророчества. Первое, что она ему сказала, что пусть будут как Наваль все твои враги. Что, то есть, она сказала, что Наваль умрет. Не будет тебе это преткновением. Это она предупредила его об Батшеве. И третье. Сделай своему, нашему господину дом верный. Имеется в виду для Давида и для Машеха. То есть сделаешь ты нашему господину дом верный. Имеется в виду для Давида и для Машеха. То есть она ему сказала, научила его трем принципиальным вещам. И это и есть, как бы, в этом и было ее пророчество. Вот. Это то, что здесь приводит комментарии в Оз ВАдар. Как, собственно говоря, эта история могла быть? Ну, еще раз мы видим, что понимать пророков буквально вещь очень-очень-очень-очень неблагодарная. Потому что тот, кто не знает всех этих возможных комментариев, как он это читает? Он это читает, что Давид предложил замужней женщине интим. Ой, как такое может быть? Да. А вы скажете, а нет, раввины просто на самом деле, что называется, острые углы, острые вопросы убирают, пытаются замазать. Или нет, или просто, наоборот, пророки, они как бы требуют от наших праведников такого уровня праведности, что даже малые аспекты такого греха, как бы, да, они уже, пророки их пишут, как бы, вот так вот, явно. На самом деле, это все речь идет о каких-то тонких моментах. Топ. Идем дальше. Теперь пророчица Хульда. Кто такая пророчица Хульда? Давайте тоже историческую какую-то подоплеку. Во времена царя Йоишияу, моего любимого, наверное, царя из... Вы вспомните, если вы помните урок по трактату Таанит, вы помните, что это был за геройский царь и какую он пытался сделать великую реформу Чувы. Так вот, царь Йоишияу, он, как он начал, понял, что от него требуется Чува, потому что в храме был найден свиток Торы Моше Рабейну, который был раскрыт на отрывке, что тебя и твоего царя погонят в изгнание и так далее. И вот этот момент пророчества, о чем, что Всевышний хочет сказать нахождением этого свитка и так далее, пошли и обратились к пророчице Хульда. И сейчас Гемара задаст нам вопрос, почему они обратились к Хульда, а не обратились к пророку Ирмияу, который тоже был пророком на тот момент. Давайте посмотрим. Так, но что сказала Хульда? Хульда сказала, что царь Йошияу, если он делает чего, он заслужит некого прощения и так далее. Давайте посмотрим. Гемара говорит так. Хульда диктива ели Хилькияу, Акоен, Вахикам, Вахбар. Пошли Хилькияу, Акоен, Хикам, Вахбар, пошли к Хульда. А Гемара говорит, Эшет Шулем бен Тиква, она была женой человека, который звали Шалум бен Тиква. Шумер Абгадим, он был хранящим одежды. Ви гию шевет вершлаем бе мишне ви дабру эле. Они разговаривали с ней. А Гемара говорит, бе маком декой Ирмияу, там рядом же жил, был тогда, существовал Ирмияу. Хейхи митнаба ихия. Как она пророчествовала? Амри бей рав. Скорее вы дома у рава. Мишмей де рава. Ты мне рав. Хульда кроват Ирмияу. Это она была родственница пророка Ирмияу. Вло ави маг педале. И пророк Ирмияу не мешало, что она тоже пророчествует. Говорит Гемара. Йошияу гуфей. Хейхи шави кирмияу. Умишадар легаба. А сам царь Йошияу почему оставил великого пророка Ирмияу, про которого написано, что Всевышний был, предназначил его для пророчества от рождения, от творения. И оставил пророка Ирмияу и послал к Хульда. Сегодня мы видим, что надо спрашивать по возможности самого большого раввина, ну, как у самого большого пророка. Гемара говорит, «Амри дебейра в бешило», отвечает Ишивира бешило. Поскольку женщины, они более милосердные. То есть он надеялся, что добрая женщина Хульда растрактует это пророчество больше в его пользу. Раши говорит, «Арей Ирмияу амад мишнат юдгима ли Йошияу». То есть он начал пророчествовать с 13-го года правления Йошияу. Как сказано, «Ва-сефер немца». Книга была найдена «Бешнат Ютхет ле Йошияу». 18 лет пророчества уже правления Йошияу. И про него он послал к Хульда. «Раби Йохран омар Ирмияу ло авайосом». Ирмияу на тот момент не был в Иерусалиме. Шалах, лахзир, асерет ашватим, поскольку он пошел вернуть 10 колен. Это знаменитая гемара, которая говорит о том, что Ирмияу вернул, по крайней мере, часть 10 колен для того, чтобы они не растворились туда, куда их угнал за 130 лет до разрушения храма Санхерив, сирийский царь. Гемара умонлан дахдур. Кто сказал, что он вернул? Тектив киямухер эль хамимкар лояшу. Как написано, тот, кто продал к продаже не вернется. В Шар, Йобель, Батель. Может ли такое случиться, что 50-й год отменяется в Инави, Митнабе, Алавши и Батель, а пророк пророчествует о том, что он отменится? Эло. Что это значит? Он говорит, что проданное не вернется, говорит пророк Ирмияу. Что это значит? Это говорит о том, пророк Йехезкель, прошу прощения, пророк Йехезкель говорит, что в этом году не вернется проданное. Ну, почему оно должно быть продано? Ведь нету всех евреев, которые живут на земле Израиля. Всех колен. Эло миламет Ирмияу их зира. Только это на случай того, что Ирмияу вернул 10 колен на землю Израиль. И было обсуждение того, что, может быть, будет 50-й год. А приходит пророк и говорит, нет, 50-го года не будет. Вьешьяу бен Амон малах алеем. Йошияу и царь Йошияу бен Амон, вот этот праведный царь, отец его Амон был жуткий, совершенно грешник, дед его Менаше был жуткий, совершенно грешник. По поводу Менаше у нас есть, так сказать, как бы спор, он потерял свой будущий мир, не потерял свой будущий мир. Так вот, он воцарился, Йошияу воцарился над ними. Дектив написано, Вайомер, как сказано, Ма гацион налоз, ашеранируэ, что это за цион, который я вижу. Вы сказали ему, Аншей Аир, Акевер, Иша и Локим, Ашер Боми Иуда, вы кроется дворима Эле, Ашер Асита, Эла Мизбех, Бейтель. То есть, как отсюда из этого стиха видно, что он воцарился Вемру илав. Вот Гемара: «Вахи мати вошел Йошияу эль мизбеах Бейтель». Что делал Йошияу у жертвенника, который был в Бейтеле? Эль миламед Йошияу малах алейхем. А Бейтель — это как бы территория явно Израильского царства. А что, так сказать, как бы, почему мы говорим, что Йошияу, он воцарился, он как бы что-то говорил про Мизбеах, про жертвенник, который был в Бейтель, в тех местах, где власть иудеи не распространялась. Из этого делает Гемара вывод, что он, да, распространил свою власть и на Израильское царство тоже, то есть на 10 колен. То есть, его, получается, Ирмияу вернул 10 колен на их естественное место проживания в Самарию, да? И еще севернее. И царь Йошияу, он, так сказать, как бы там занимался вот этим уничтожением этих жертвенников, Бейтеля в том числе. И там Йоровам, он установил тельца и так далее, да? И Раши говорит, что в тот же год, когда был найден этот свиток Торы, вернулись 10 колен. Это 18-й год царя Йошияу. Вот. Выхозру лимнойси сайойвели. Вернулись отсчитывать 50-й год. Вело испику лимнойс, говорит Раши. Не успели досчитать. Йовель элэшмит. Ачихорасавабайс. После того, чего был разрушен храм. С 50-й год не успели они досчитать до 50-го года. Если был 18-й год Йошияу, то надо проверить, когда он погиб. Через сколько он погиб. Что мне вдруг стало непонятно? Ну, неважно. Что у нас получается? Что Йошияу воцарился... А, вот что я хотел посмотреть. Что эти, как говорит, как звучит этот пасук, который... Искал Йошияу. Что это за нагробие, которое я вижу? Искали ему жители города. Это могила Божьего человека, который приходил из Иудеи. Предсказал все эти деяния, что ты совершил сегодня на жертвеннике в Бейтеле. После истории с обнажением в храме свитка Торы и пророчества Хульды, царь Йошияу принялся искоренять из земли Израиля остатки идолопоклонства, насаждавшегося его предшественниками. Он разрушал жертвенники, сжигал предметы культа, оскорнял место служения идолу. Помимо прочего, он прибыл в Бейтель, чтобы разрушить капище и жертвенник, выстроенный там Йеровоамом бен Наватом. Заметив неподалеку от места культа захоронения жрецов, прежде служивших там, он велел раскопать могилы и сжег останки на том же самом жертвеннике. Среди этих могил Йошияу увидел одно большое надгробие и расспросил о нем местных жителей. Те поведали ему, что это могила Божьего человека, который еще при Йеровоаме, то есть более 350 лет назад, предсказал сегодняшний поступок Йошияу. Малахим, вот, 1.13.1.3. О! То есть из этого Гемара доказывает, что он имел власть над этими местами. Он там властвовал, потому что он пришел и уничтожал и так далее. А кто был этот пророк, который увидел это пророчество, это непонятно. Это был... Окей, неважно. Но это доказывает, что он имел там власть. Раз он имел там власть, значит, там были 10 колен, и он над ним властвовал. Да. Окей. Гемара приводит еще один источник, что указывает, что 10 колен. Равнахман омар меаха. Гам Иуда. Шат кацир лох бешуви швут ами Также тебе, Иуда, уготована жатва, величие и могущество, когда я верну изгнанников моего народа. То есть пророк предвещается царю Иудеи, Йошияу. Величие связано с возвращением изгнанных 10 колен, поскольку они подпадут под его власть. Гемара приводит источник, ну, окей. То есть, так или иначе, Гемара доказывает, что Йошияу был царем, между прочим. О, это такая интересная для меня новость, да? Получается, что Йошияу был после Шломо, его сыном, сына Рехавама. То есть Рехавам властвовал над всеми коленами Израиля. Давид, Шломо, Рехавам. Бен Шломо. Получается, Йошияу по Гемаре здесь, это как бы царь, праведный царь, последний, который властвовал над всеми коленами одновременно. Царь из рода Давида, как минимум. Потому что потом больше у нас не было. После, ну, там были еще цари. А получается, что же тогда с его сыновьями? Иоаким и Йохания. Он был его сын, был, значит, его был уже внук. И его сын Циткияу, да? Йошияу. Его сын Циткияу, который был последним царем Иудеи. Властвовали ли они над... Уже после того, как их захватили в Вавилон, властвовали ли они над Самарией, тоже это непонятный момент. Но так или иначе, получается, что Йошияу был полноценно властвующим царем над Иудеей последним. То, это интересно, то, что нам еще новый аспект Йошияу нам открылся сегодня. Йошияу великий царь, великий царь Иудеи. Это интересно. Идем дальше. Эстер, царица Эстер. Кто сказал, что она была пророчества? Дексива и Ибе, Йома Шлиши, было в день третий. Ватильбаш Эстер Малхута, я одела Эстер царские одежды. Бигды Малхут Мибайле, царские одежды нужно было сказать, что написано Малхут царства. Эло, Шилов, Шируах, Акодиш, она одела на себя Святой Дух, то есть пророчество. Ксива Оха, Ватильбаш, Вактива Осам, Варуах, Лавшая Самусай. И написано там, что Дух облачила Эс-Амусай. Что такое Амусай? Амасай это человек, что ли, получается, да? Вдохновение. Гемара выходит из этого, что применительно к слову дух, написано, что это облачение. Окей. Лха Давид, лха бен Ишай. То это там ты Давид и тебе бен Ишай. Шалом, шалом лиха, шалом лаузрехо. Мир тебе, мир твой, помогающим тебе. Ки азархо элойкехо. Ибо помог тебе всесильный твой. Вейкаблем Давид, вейтнебер ушегдут. И принял их Давид и стал их во главе батальона поставил. То. А мы видим, что к слову дух, мы есть такое понятие лапша. То есть Стелла одела какой-то дух. Какой дух? Дух пророческий. Омар Амнахман. Лой йо Иерусали наши. Женщинам вот эта гордость, она не подходит. Тарти, наши и Герун Хавьян. Две женщины, они были гордые. Весаньян Шмаю. И ненавистны их имена. Хадо Шмо Зибурта. Одну звали Зибурта. Хадо Шмо Каркушта. А другую звали Каркушта. Зибурта Ктивба. Про Зибурту написано. Ктивба Ветишлах Ветикра Либарак. И послала она, и позвала Барака. Вилу и Илой Азла Легаба. Она с ним не пошла. Каркушта, Каркушта же, Ктивба Омрули Иш, Вилу Омрули, сказала, скажи человеку, не сказала, Вамрула Мелех, скажи царю. Это интересно, да? Что Рав Нахман здесь сказал? Высокомерие не подавает женщинам. Две женщины были высокомерны, у них были противные имена. Имя одной была Пчела, имя другой крыса, хульда. А, вот что она имеет в виду. То есть Каркушта это... Но это была воля небес. Снизить их значимость неприятными именами, чтобы показать, что при всех их достоинствах они не так велики, как представляются. Имена поясняет, что можно смотреть высокомерие в поведении названных пророчеств. То есть о пчеле о дворе написано «И послала на людей, и позвала барака». Но сама она к нему не пошла. А Картушка, а крысь хульде написано, когда она дает свой послание, дает ответ посланникам царя Йошияу в эпизоде о найденном цветке Торы. Скажите человеку, который послал вас ко мне. И не сказал в уважительной форме, скажите царю. Интересно, Рав Нахман прям так Перевод такой, значит, буквально, что такое высокомерие, горделивость, надменность. Обычно это слово имеет резко отрицательную окраску, что приближает его по значению к русскому слову чванство или спесь. Однако из комментария Раши следует, что в данном отрывке отрицательное значение этого слова не акцентируется. Подразумевается же хашивут, важность, то есть поведение, которым человек подчеркивает свою значительность. О том, что идет речь о типе поведения, а не о важном положении как таковом, можно судить из слов Гемары, где ниже приводятся эпизоды, подтверждающие, что дворе и хульде были присущая важность. Что отличает женщин и мужчин в этом отношении? К человеку, обладающему выдающимися достоинствами, например, пророку или мудрецу, окружающие должны проявлять особое уважение. Это не просто привилегия значительного человека, но жизненно важное положение людей, вещей в мире. В частности, потому что людям свойственно ценить и стремиться к тому, что окружено почетом. Если речь идет о мужчине, то забота о подобающем отношении к нему возлагается не только на окружение, но и в некотором смысле на него самого, что требует от него особой манеры держаться и оправдывает ее. Женщине же подобает быть более скромной, поэтому подчеркивать собственную значимость с ее стороны неоправданно. Другое вероятное объяснение. Возможно, Равнахман говорит о поведении, которое не подобает ни женщине, ни мужчине. Однако, если для мужчин такое поведение может рассматриваться как недостаток, то для женщины это существенный изъян. Лоиде. Что здесь имеется в виду? Какие варианты? Может быть, просто. То есть, как бы, есть какой-то недостаток. Что называется, есть недочет в их поведении. Когда ты видишь это у мужчины, ты понимаешь, что его суть – это проявлять собственную значимость. Просто потому, что мужчине свойственно это качество. Женщина же, для нее нормальное состояние – это не пытаться доказать свою значимость. А как для феминисток это звучит? Очень неподходяще. Но имеется в виду, что как бы женщина должна получать удовлетворение без того, чтобы доказывать свою значимость. Мужчина как бы это вот захватчик такой, да? Он получает удовлетворение от того, что он распространяется. А женщина, она получает удовлетворение от внутреннего, от того, что он ее любит, от того, что она любит, от того, что она любит детей, от того, что она любит мужа. Она как бы находится в другой... И когда она себя так ведет, то как бы она переходит на другое поле. Это то, что мы на самом деле должны понять, что с точки зрения иудаизма у каждого пола есть свое поле. Это квинтэссенция всего вопроса. Что феминисты говорят, а женщины будут там воевать, летать, управлять и так далее. Не, они могут, нет проблем. И мы сейчас видим, что они прекрасно это делают. Но роль, которую Всевышний для них приготовил, она другая. То есть как бы естественная роль для них от Всевышнего, она другая. Можно, конечно, можно. Женщина может и боксом заниматься, как бы, да? И может это даже хорошо делать, и в футбол хорошо играть. Но естественное для нее состояние – это нет. Вот и все. Можно научить, так сказать, всякого человека всему чему угодно. Не проблема. Абсолютно. Так я на это смотрю. Может быть, я ошибаюсь. То, идем дальше. Ом Рав Нахман, сказал Рав Нахман. Хульда мибней банав шель Йошуа айта. Хульда была потомком Йошуа. Ктив Гаха бен Гарахем. Да, написано здесь, что она была... Бен-Гарахем, Бен-Хархас, Шумер Абгадим. То есть, на самом деле, она была женой Шалума Бен-Хархас. Ктивосом Бетимнас Херес. Окей. Рано то, что говорится про ее мужа, говорит Раши. Комазит миу бемаасекси. Это написано про ее дела. Хорошо. Она была потомком Ктив Рав Ино, Саба или Рава Нахман. Шмона навиим эм куаним яцу мираха вазуна. Это интересная сугия, да? Она была потомком Йошуа. Йошуа от кого были дети? Это интересно. Гемара говорит, что восемь пророков, и они коины вышли из Рохав. Рахав, она была зуна. Что такое зуна? Есть две версии. Либо она была женщиной древней профессии, либо она была женщиной, которая держала трактир. Но паштус, она была женщиной древней профессии. Вэлуэн. Кто эти пророки? Это Нерия, Барух, Весария, Махасия, Ермияу, Хилкия, Ханамель, Вишалум. Вот потомки. Это потомки Рахав. Рабиуда Омер, Авхульда, Навия, также пророчество Хульда, Мибней, Банеш, Рахава, Зуна, Хайта. Она тоже была из сыновей сыновей, из потомков. Ктиваха бен тиква, ктива осам эт тикват хуташани. Написано сын, тик, сын надежды. И написано про Рахав, написано, что она надежду красной нити я привяжу к своему окну. Омарлайино саба вамрило пате ухма минео минах ты ставим шмайса. Говорит, у нас Аллахана вместе. Наша Аллахана из твоего и моего высказывания она помогает друг другу. Да Игара в нас бы Йошуа, потому что Рахава, она приняла Гиюр, и на ней женился Йошуа, который был из колена Ефраима. Говорит Гемара, у Михабелу Зера ли Йошуа, разве у Йошуа было потомство? Актив Нун бно Йошуа бно. Ведь написано, что Нун сын, Йошуа его сын, и дальше не написано. Бана и Лой Авулей, сыновей не было у Йошуа, Бната на Авулей, а дочки у Йошуа были. И из этих дочек дальше пошли вот все эти нами названные пророки и коины. Вот. То есть у Йошуа были дочки. Шевет Эфраим, Мияхеса Катув, Ад Йошуа, у Мияшуа Лемата, Ло Ихасиш. Дальше после Йошуа потомков у Каэна Эфраима там не написано. Все равно у Йошуа не было, но потомков Эфраима дальше было. Окей, дальше Гемара говорит, понятно про них, что они пророки, это мы понимаем. Откуда мы знаем, что их отцы, они пророки? Гемара отвечает, как говорил Ула, всякое место, где упоминается пророк с именем отца, это значит, что он его отец в пророчестве. То, об этом уже на следующем уроке поговорим, откуда мы это знаем, на 15-м листе трактата Мегила. Вот такая вот насыщенная информацией страница. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.